мы продолжим с повторением. Книга «Кузыри» написана одним из величайших поэтов и философов средневековой Испании, Раби Иуда Галави. Он жил в конце XI, в начале и даже середине XII века во Франции. В тот период, который обычно называют... не во Франции, в Испании, извиняюсь. В тот период, который обычно называют «золотым веком испанского еврейства». Тем не менее, золотой, то есть почему золотой век, развитие еврейской философии, толкование библейских текстов, значит, Паршанута Микра, то, что называется, ивритская грамматика, стихи. Причем, значит, люди приближенные ко дворам занимают высокие, евреи занимают высокие посты и так далее. Тем не менее, это все период беспрерывных религиозных войн, когда юг, он, Испания, он мусульманский, а север, туда уже дошла реконкиста, то есть возвращение христиан в Испанию. Их оттуда мавры выгнали в свое время полностью. И евреи, как всегда, оказываются между двух огней. И преследуются и теми, и другими. Уж религия точно преследуется. Их все время уговаривают либо принять ислам, либо принять христианство. Раби Иуда Галави видит своим религиозным еврейским долгом книгу, которую мы будем учить. Она называется, я зачитаю вам название, так как оно идет. Не, мы все привыкли называть эту книгу «Кузари», и я, значит, объясню, почему. Но книга называется «Книга в защиту преследуемой религии». Так. Окей. Так вот, какой способ для того, чтобы доказывать, так сказать, правоту иудаизма, выбирает Раби Иуда Галави? Он пользуется известным историческим фактом, который я предполагаю, что всем присутствующим знаком, что где-то в Крымских степях существует хазарское государство, где власть на протяжении нескольких столетий была в руках герим, которые добровольно прошли гиюр. И таким образом у нас, так сказать, Киевская Русь разрушила все, что могла разрушить, поэтому Советский Союз был не очень заинтересован в археологических раскопках в этой области, поэтому у нас мало знаний о том, что там действительно происходило. Но, видимо, знать и аристократия все принадлежали к кругам герим или потом уже потомков герим. На каком-то этапе, так сказать, мировая торговля привела к тому, что хазары добрались и до Испании. И, значит, тогда где-то в IX, в начале X века, тогдашний главный вазир, который был евреем, посылает туда письмо, чтобы больше узнать об этой Кузарской империи и так далее. Так вот, Раби Иуда Алави берет легенду об этой империи как некий ключ для того, чтобы написать книгу. Вот на 100 лет позже Раби Моше бен Маймон напишет величайшую философскую книгу «Море Невухим», «Учитель сомневающихся», так? Это книга по философии для людей очень высокого уровня. Раби Иуда Алави обращается, понятно, к людям умным и культурным, но на гораздо более простом уровне, поэтому он гораздо меньше вдается в объяснение каких-то философских терминов и так далее. А он строит эту книгу как дискуссию на тему о правильности основных принципов иудаизма. И, значит, ключевая история, которой он обрамляет всю эту дискуссию, она о том, как царю Кузар снился, который был исключительно богобоязненным и бесконечно строил храмы своим богам и приносил им жертвы, начинает сниться один и тот же сон, и во сне ему говорят, твои намерения, они желательны, и они, так сказать, хороши в глазах Бога, но то, что ты делаешь, действия твои неправильные. Первый раз он воспринимает это, так сказать, как результат его собственных мыслей. Второй, третий сон повторяется, и он решает искать эту абсолютную истину. Как нужно служить Богу? Первым делом он обращается к философу. Теперь надо понять, что философ тех времен, это как мы сегодня скажем, что он обратился к университетским профессорам, так, чтобы ему дали толковое и логичное объяснение о том, как именно человек должен служить Богу. И философ вступает с ним в разговор и объясняет ему по Платону, что Бог есть, и Бог, он причина существования мира, но не потому, что он мир создавал, а потому что само присутствие Бога в этом мире вызвало существование мира. Так? И давайте мы вернемся к этим отрывкам из текста и немножко повторим то, что говорит философ, и продолжим дальше с его идеями. Сказал ему философ: Бог, у него нету ни желания, ни ненависти, потому что он приподнят над всяким желанием и осознанием. Так как кавана, то есть правильное мышление показывает на то, что тот, кто имеет какие-то желания, он хочет то, что ему не хватает, и только когда он получит вот это, чего ему не хватает, он станет цельным и полным. А пока до этого не дошло, он ему не хватает чего-то. По самому определению Бога ему не может ничего не хватать, так? Поэтому он ни в чем не нуждается, и он не может чего-то хотеть. Вот скажем, мы с вами не учили до сих пор кузари, так? Я глубоко убеждена, что чего-то не хватает, когда его не учат. Когда мы выучим, этот недостаток заполнится в какой-то степени, так? Безраташем, так? Вот. А мы же не можем сказать про Бога по самому его определению, что он чего-то не знает, не может, что ему чего-то не хватает. Поэтому невозможно, чтобы у него было какое-то желание, стремление и так далее. Так. И также Бог, по мнению философов, он не знает всякие детали нашей жизни, потому что детали меняются постоянно, а у Всевышнего не может быть никаких изменений. То есть, грубо говоря, не может быть никакая ашгаха пратит, то есть Всевышний не может обращать какое-либо внимание, если можно так выразиться, на жизнь людей, на деятельность человека, народа и так далее, потому что это все вещи меняющиеся, а Всевышний — это какая-то константа. Получается, что Бог тебя не знает, и тем более не знает, каковы твои мысли и действия. И, конечно же, не слушает твои молитвы, не видит твои движения. И когда философы говорят, что Бог сотворил человека, это не имеется в виду, что он сделал какое-то действие, а само то, что есть такая духовная сила, что присутствует в этом мире, она являлась созданием мира и человека. Но не было никакого желания, никакой цели у Бога это делать. Бог также не создавал человека и мир, потому что мир существовал всегда, и всегда были люди, которые родились от тех, которые были до них. И все их качества, они зависят от того, где они родились, под какими звездами, как мы это говорим сегодня в шутку, они тогда говорили совершенно всерьез, какой климат был в стране, где они живут, каковы жилищные условия и так далее. То есть все это происходит по первоначальной причине. Вот этот вот некая духовная сила, существующая в мире, она первоначальная причина зарождения этого мира. Но не потому, что Бог так хотел и планировал, а само то его существование в мире обеспечивает существование мира и человека. И так как Бог вечен, то и мир вечен, и человечество вечно. Это вкратце. Теперь. У каждого человека, то есть первый этап, Бог не вмешивается в действия людей. Раз так, что должны делать люди? Так вот, цель человека – это добиться высокого духовного уровня. И есть люди, которые родились в подходящих условиях для этого, в цивилизованных странах, в месте, где им дают правильное воспитание, их правильно растят и так далее, они доходят до одного уровня. А есть люди, и он приводит пример, например, Бен Куш, то есть негр, например, не хватило ему того, что, так сказать, те данные, которых ему дали, их было достаточно только для того, чтобы он приобрел человеческую форму и способность разговаривать. А вот философ, у него такие душевные качества, которые, благодаря которым он может иметь достоинства умственные, моральные и действенные, и он и почти нет ничего, чтобы ему бы не хватало до совершенства, но вначале все эти качества у него только в потенциале, а дальше все зависит от того, насколько он разовьет свои качества. Так? И если, значит, он будет заниматься развитием своих духовных качеств, то он дойдет до уровня, и отсюда я читаю, я не уверена, что мы успели это разобрать. «Вагадам гашалэм идбаг бумэйн орэлоки ганикра бэшэма асэхэл апоэл». И цельный, полноценный человек, он воспримет нечто вроде духовного света, которое можно назвать действующий разум, в котором обычный человеческий разум воссоединиться с Шеном. Все сели, можно продолжать, то давайте. То есть разум его должен привести к такому состоянию, чтобы он себя ощущал частицей вот этой вот духовной силы, дух асехал обоил. И когда он дойдет до такого уровня, что между его разумом и божественным не будет почти никакого расстояния, то все его органы сами по себе будут действовать правильно и делать только правильные действия. И И получится, что даже та его часть, которая является как бы совершенно физической, она тоже приобретет полный духовный смысл, потому что он возвысится настолько, что всегда его поведение будет моральным, правильным и так далее. Так? И до того, как он дойдет до этого уровня, иногда он будет вести себя правильно, иногда он не выйдет на этот правильный уровень, но с того момента, что он вот так духовно возвысится, относится. Теперь он уже будет символом проявления всего правильного, божественного и так далее. И вот этот уровень, это то, к чему человек должен стремиться, чтобы полностью очистить свою душу от всяких сомнений и понять, как вещи происходят в этом мире полностью. Кахатасе ханефеш домал и малаха немца бы мадрига алхат билвад лемата мишел харухани ханигдал минагуф алой и мадригат асехел апоэл. Так сделается душа похожей на ангела и будет находиться всего на одну ступеньку под вот этой вот духовной субстанцией, которая называется Асехайла Поэл. Теперь я хочу, чтобы мы поняли. Он рассматривает, что есть то, что он называет Асехайла Гаюли, то есть существующий у нас у всех разум. Так, это разум, который мы используем в практической жизни и для нашей философской подготовки, с его точки зрения. Чем правильнее мы используем наши интеллектуальные возможности, тем ближе мы приближаемся к духовному миру и духовному свету.
При этом, со Всевышним не имеет никакого ничего.
С тем Всевышним, о котором мы с вами разговариваем. И мы к нему вернемся. Так? И не обращайте на него внимания. То знаете что? Наверное, быстрее будет сказать. Замолчала. Ладно. Вот. И когда произойдет вот это вот объединение духовности человека с этим разумом, то человек вообще не почувствует исчезновение тела, так как его и вообще перестанет относиться к себе как к чему-то физическому, потому что он сольется с высшим разумом, и его душа объединится вместе с душами других великих философов с вечной мудростью, божественным светом и так далее. Он, примеры, которые он приводит, Сократ, Платон, так, значит, выше человеческий уровень. И это когда человек делает то, что, так сказать, его духовный уровень его направляет делать, то это и называют, чтобы люди поняли, рацион элоким, желание Бога. Это способ объяснить людям, что это такое. Так? Но поэтому старайся приобрести знания для того, чтобы твой разум был поэл действующий, а не только воспринимающий чужие идеи, так? И продолжай по пути праведных в своих качествах и действиях, потому что они тебе помогут понять истину, и твои качества тогда помогут тебе приблизиться ле сехала поэла. И тогда все хорошие качества, как умение, как скромность, готовность, так сказать, листопек бенуат, не требовать многого. И вообще любое хорошее качество, ты сможешь их в себе использовать, не для того, чтобы добиваться чего-то, и не для того, чтобы у тебя не было врагов, а опять-таки для того, чтобы приблизиться вот к Сехалапоэл, всегда выбирать истину, прийти к полному пониманию каждой вещи и видеть весь мир в истинном свете. Потому что все это качество разума. И когда ты придешь к этим мыслям и к этой вере, ты перестанешь чувствовать, что есть какая-то важность в том, как ты служишь Богу, о как ты Ему молишься, о как ты Его прославляешь, какими словами, и каким языком, и какими действиями. И если хочешь, можешь сам себе придумать какую-нибудь религию, которая поможет тебе выбирать правильный путь и лучшие качества. А если ты захочешь, ты можешь присоединиться к какой-нибудь религии, которая тебе нравится, или быть последователем философов. Потому что главное – это очистить душу и добраться до этого духовного уровня. И после того, как ты сумеешь понять все эти вещи поистине, твое сердце очистится, и тогда ты придешь к тому, что ты просишь. То есть присоединиться к этому духовному, то есть к Сехелапоэл, и, возможно, что когда ты добьешься этой цели, то ты станешь понимать даже на каком-то, как можно назвать, пророческом уровне смысл своих снов и своих мыслей и так далее. Короче, давайте подведем в двух словах итог тому, что говорит философ. Нет никакого значения у действий, которые делает человек. И нет никакой важности, каким путем, какими действиями он пытается служить Богу. Главное – это развить свое мышление до такой степени, чтобы человек воспринимал мир при помощи своих знаний на достаточно высоком уровне, и это уже само по себе приведет к правильному моральному поведению, и нет нужды для этого жить по законам какой-либо религии. Теперь царь Кузар выслушивает все это и отвечает: «Роэни двореха нохэхим, авалэй нам неутим лэмаши аним авакеш». Я слушаю то, что ты говоришь, это звучит очень важно, но это не подходит к тому, что я ищу. Потому что я знаю, что я от всей души и все мое, хочу служить Всевышнему и очистить свою душу. И все мое желание, оно сделать так, чтобы Бог был мною доволен. И все-таки мне было сказано многократно, так я добавляю, что мои действия, они нежелательные, даже если мои мысли, они такие, как должны быть. Получается, что есть действие, которое божественная сила ожидает от человека. Но кроме того, кроме его личного сна, ладно, можно же в конце концов сказать, что у него галлюцинации, так? Он приводит очень интересное доказательство. Если мы скажем, что нет никакой разницы, как служить Богу, ким локин, малы ноцрим улы мусламим, ашер халку бнеем, это лама маюшал, нилхамим зе безе, אם כי כל אחד מהם עבד את האלוקה מתוך כוונה זקה ונהג גזירות ופרישות וצועם והתפלל ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו בהאמינו שיש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוקה ובלחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו הזכה לגן עדן, הלא צדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. То есть, если мы видим, что сегодня мир делится между мусульманами и христианами, и каждая сторона вкладывает все возможные усилия, чтобы служить Богу на самым лучшим образом на своем уровне, и между собой они ведут бесконечные войны, когда они верят, что тем, что они истребят вторых, они заслужат райского блаженства. Так не может же быть по логике, что обе стороны правы. Так? Должна быть какая-то правильная религия. Сказать, что и мусульмане, и христиане правы, значит, логика не выдерживает. Плюрализм ему не нравится. Так? Сказал философ по философским принципам. Ни та, ни другая сторона не имеет права уничтожать друг друга, поскольку они обе стороны имеют в виду сделать то, что хорошо в глазах Бога. Получается, отвечает ему Кузари, получается, что, по мнению философов, ошибка этих обеих религий, которые верят, что мир был создан, и за 6 дней был создан, и говорят, что Бог говорит с человеком, а философы считают, что все это неверно, мы это перечисляли, так? Получается, что так как философы стараются понять Бога как что-то абсолютное, то именно они должны были быть бы к нему ближе всего и наполнены вот такими пророческими качествами, когда они видят и воспринимают весь мир абсолютно правильно. А мы видим, что эти пророческие качества далеко не всегда даны философам. Так? И более того, мы знаем, что есть люди, которые делали чудеса самым прямым образом. То есть чудо – это всегда что-то выше обычных законов природы. И мы находим это все у людей, которые не занимались наукой, не углублялись в нее. И это показывает, что связь между Богом и человеком, она иная, чем ее себе представляет философ. То есть то, что говорит философ, его не устраивает. Теперь есть момент, к которому я советую отнестись раньше, чем мы перейдем к представителям других религий. Значит, с одной стороны, философ говорит совсем не глупую вещь, что если Богу, у Бога есть желание, получается, что ему чего-то не хватает, так? А таким образом, как бы, Бог теряет свое совершенство. Так вот, все, что происходит вообще с тем, как люди воспринимали, главная ошибка в восприятии божественного, это когда мы говорим слова «Бог хочет так и так», и мы считаем, что это как мы и хотим. Так? То есть, вот я сейчас хочу чая. Брохот одзену лагину манаху нам шагом не обидвару. Мне явно этого глотка не хватало. Так? И вот на этом уровне люди, которые только начинают обдумывать идею всего, что связано с божественным, так что Богу интересны какие-то мои деяния, он настолько велик, причем тут я, какая ему разница, что я положу в рот мясо и молоко вместе, что-то меняет в его величине. Так вот, то, что мы вообще должны понять, что все наши попытки объяснить Бога человеческими терминами, они обречены на неудачу с самого начала, потому что Бог, он выше человеческого разума. И все те измерения, в которых мы пытаемся оценивать его деятельность, а это то, что делает философ, так? То есть он отрицает возможность желания у Бога, потому что раз есть понятие желания Бога, значит, мы говорим, что Богу чего-то не хватает. Желание Бога – это совершенно другое, чем наше с вами желание. И пока главная ошибка философа – это попытка судить о божественном путем человеческого разума. То есть, когда любая философская система, любая, ставит высшим измерителем так сказать, всего происходящего в мире человеческий разум. А божественное начинается там, где заканчивается человеческое. И когда мы этот момент не понимаем, то, естественно, у нас возникает очень много проблем. Типа, главная, самая главная философская проблема на свете – как Бог может знать, каковы будут наши действия, у нас есть свобода выбора. Потому что божественное знание – это не наше с вами знание. Наше знание, у него есть цепочка во времени, а время – это одно из измерений этого мира. То есть, если я знаю, что будет, то я знаю, что будет в будущем. Так? Что касается Всевышнего, то так как все времена одновременны перед ним, прошлое, настоящее и будущее, вообще никакой проблемы не возникает и так далее. Короче, Я помню, как меня в свое время потрясло, когда мой брат сказал, что даже когда мы говорим «дух Всевышнего», само это понятие «дух» — это уже какой-то человеческий термин, которым мы приземляем Всевышнего, потому что мы не можем охватить это человеческим разумом. Но человек верующий строит у себя вот это вот понимание, что мы не можем умом охватить величину Всевышнего, а философы все время заняты тем, что пытаются на уровне человеческого разума судить о вещах, которые выше этого разума. То переходим ко второй серии. Договорились.
Правильно понимаю, что этот философ, это персонаж для Раби Юда Леви виртуальный? То есть это он просто взял Платона с Сократом?
Скорее он взял их представителей в свой период.
Ну, то есть не было живых людей таких в его 12 веке? Ты либо мусульманин, либо ты еврей, либо ты христианин?
Нет. Есть те, кто продолжают с философской системой, особенно в Испании.
Не принадлежа, не будучи
мусульмане, не христиане, в кругах мусульманской Испании. В христианском обществе они бы воспринимались как еретики. А в мусульманском обществе было увлечение философскими идеями. Но я думаю, что вы правы, что главное тут – это идея, а не сам человек. Угу. Как мы относимся к философскому подходу к миру?
Что там и другой вопрос. Если это, если это реальные какие-то были живые философы в современной Испании, в 12 веке, это откуда они брали эту истину? То есть они могли брать эту истину не из Торы, а где они брали? То есть,
брали информацию?
То есть он взял, где было сказано, что положительными качествами объявляется скромность и удовлетворенность малым. Кто сказал вообще, почему скромность это хорошо, почему хорошо удовлетворяться малым? Как они до этого должны были дойти?
Окей, замечательный вопрос. Смотрите, во-первых, мы должны, человечество должно быть благодарно мусульманам тех веков. Вообще, это поразительно, как из религии, которая относилась с большой терпимостью к другим религиям, ислам превратился в то, что он сегодня. Но в те времена... во всех, кроме Платона, считается основой науки и у христиан. Науки, повторяю, так, что касается любой философской литературы в христианских кругах, она практически уничтожена, потому что понятно, что это все, что мы сейчас говорили, это полная ересь. Так? А в мусульманских кругах сохранились потрясающие библиотеки. Самую главную библиотеку человечество потеряло во время нашествия монголо-татаров на Багдад. Там сожгли невероятное количество списков и свитков и так далее. Но больше... какая-то часть всего этого была переписана и находилась и в других библиотеках. И философские дискуссии – это было занятие, которому отдавались в медрасот, то есть в мусульманских школах. И об этом разговаривали, и это было... эти идеи отвергались, какие-то части были включены в суннитское мышление ислама и так далее. Но выйти на это все реально.
То есть, раз это были мусульмане, они основывались на Коране, а значит на Торе. Изначально.
Получается.
Ну, по крайней мере, истина у них
собирали там с разных.
Ну, все равно,
они опирались на что-то, то, что написали, то, что имело авторитет.
А вот это мы сейчас, не сегодня, а в ближайшие уроки увидим, что и представитель мусульман, и представитель христиан, и, значит, я то, что сегодня называют спойлер, так, я сразу говорю. Сперва Кузырев вообще решает, что он не приглашает к себе еврея, потому что они в настолько униженном положении, так оброшены и притеснены, что не может быть, что истина у них. Поэтому он зовет представителя мусульман и представителя христиан. А значит, когда они объясняют, на чем построена их религия, обе стороны говорят, что все это записано в Торе Моше. Так говорит Кузари, ну, придется проверить с первоисточником, что происходит. Он, так сказать, царь Кузар в этой всей легенде, он очень разумный и образованный человек. То есть, раз есть первоисточник, то мне говорим, мы не читали эту книгу, но мы знаем, что она неправильная, ее надо понять. Обращаемся к первоисточнику. То есть, безусловно, какие-то принципы основываются на Торат Моше, как вы говорите. Но с философией это совершенно не совпадает. Потому что вся Торат Моше построена на том, что человек не способен осознать божественное.
То есть, получается, они спорят с Торой?
Философы, безусловно. Поэтому, вот почему, и буквально в двух словах, почему мы всегда говорим, что самый тяжелый идеологический спор у иудаизма был именно с греческой философией? Потому что она строится на способности человека воспринять мир путем человеческого разума.
Откан?
Есть еще вопросы? Секунду.